Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов и 6 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова, программа «Народный психолог». У нас в гостях психолог Елена Соловьева. Елена, здравствуйте.
Добрый день.
Будем сегодня говорить о травмах детства и о том, как они влияют на нашу жизнь. Наши координаты: смс-портал +7 925 88 88 94 8, телеграм говорит МСК-бот и телефон прямого эфира 7373948, код города 495. Друзья, если у вас есть вопросы, не стесняйтесь, пожалуйста, задавайте. Елена попробует на них ответить. Лен, в каком возрасте ребенок способен получить первые серьезные детские травмы? И как вообще понять, что это действительно травма?
Возраст, когда мы получаем травмы, вот начиная с рождения и всю жизнь. То есть я бы их разделила условно на три категории. Самые сложные, самые неочевидные и самые безапелляционно работающие иногда против нас, практически всегда против нас, это так называемые детские травмы раннего развития. Детские травмы раннего развития. Это все, что с нами происходит в возрасте до 3 лет.
Угу.
Следующая – это категория просто детских и детско-подростковых травм. Это начиная с 3 лет и до возраста там, примерно 12-14 лет, вот в этом промежутке. И следующие виды травм – это тогда, когда мы травмируемся уже обо что-то психологически, уже в осознанном, условно-взрослом возрасте.
После 12 лет.
Угу. Почему? Смотрите, когда после 3 лет у нас, во-первых, активно развивается память, во-вторых, у нас после определенного возраста, после лет 7, уже начинает развиваться критическое мышление. И поэтому все наши соприкосновения с тяжелыми эмоциональными состояниями, что такое психотравма? Это тогда, когда наша психика сталкивается с серьезным психоэмоциональным потрясением. То есть у нас происходит взрыв, такой внутренний эмоциональный взрыв.
Шок как будто, да, какой-то?
Это может быть шок, это может быть страх, это может быть просто такое, знаете, замирание, это может быть сильная-сильная тревога, то есть что-то такое. Причем это может не всегда случаться прямо с нами, а мы можем становиться свидетелями чего-то, да, это тоже нас потравмирует, например, если это какая-то околосмертельная тема, далеко не всегда мы должны, например, умирать, и мы можем видеть, как кто-то умирает или кто-то кого-то теряет, и это нас тоже травмирует. И получается, что в данный момент либо ребенок, либо взрослый и сами не могут справиться с этим психоэмоциональным потрясением, и рядом нет релевантной, адекватной поддержки каких-то других людей, которые помогали бы справляться с этим сильным эмоциональным потрясением. Вот это травма. Угу. Да? Получаем, я еще раз говорила, мы эти травмы на протяжении всей жизни, и не каждая травма является очень сильно работающей против нас. Почему? Во-первых, потому что если мы помним события, которые с нами происходили, травмирующие, это уже полдела, потому что мы имеем возможность пойти туда, в тот промежуток времени, когда мы первый раз испытывали эти негативные, очень сложно сочиненные такие непонятные чувства, разобрать эту ситуацию и научить себя другим реакциям, другому поведению. Травма перестанет работать. Соответственно, чем здоровее наша психика, чем взрослее мы по возрасту, тем проще нам справляться с фрустрациями внешней среды, потому что иногда наша психика способна от некоторых психотравм излечиваться и самостоятельно. Ну, например, мы прожили какой-то пул сложных, грустных, там, неприятных эмоций, потом мы с этим побыли, и мы смогли как-то себе объяснить то, что с нами произошло, или то, свидетелем чему мы стали, и мы понимаем, что эта травма не работает, то есть она не изменила нашу жизнь в худшую сторону. Но вот о каких психотравмах хотелось бы сегодня говорить особенно. Это о тех психотравмах, которые, во-первых, ведут к ощущению постоянной перманентной тревожности. То есть человек не понимает, почему он постоянно, то есть нет логики, но тревога есть, которая касается определенных событий. Да? Боюсь, что меня бросят, боюсь, что мой ребенок умрет, боюсь, что у меня все отберут, боюсь, что меня посадят в тюрьму, боюсь, что я умру, просто вот возьму и умру. Да? Дальше. Травма, так как она все время нас фиксирует на том возрасте, в котором она произошла, то у нас случаются случаи регрессинга. Что такое регрессинг? Это когда вроде бы такой самодостаточный, взрослый, умный, опытный человек, попадая в определенные ситуации, всегда очень похожие друг на друга ситуации, вдруг начинает вести себя как ребенок резко.
Например?
Резко. Ну вот, понимаете, вот, например, человек руководит организацией, uh-huh. там, не знаю, управляет людьми, справляется с какими-то сложно, uh-huh. сложными экономическими,
большая
юридическими задачами. Да, а потом, например, он сталкивается с ситуацией, при которой, ну, его бросает девушка или уходит жена. Uh-huh. И все. И он становится, знаете, вот он сидит и говорит, а я не знаю, что теперь делать. А как мне жить? Uh-huh. Как я теперь? Как я теперь выйду из этого? Все, мир рухнул. Казалось бы, что у тебя рухнуло? Ты взрослый мужчина самодостаточный. Ну да, неприятно. Да, это можно каким-то образом прорабатывать. Можно как-то от этого, ну, испытывать неприятные, болезненные uh-huh. даже события. Но нельзя выпадать. То есть что такое регрессинг? Психологам всегда очень четко видно, потому что этот регрессинг, он заметен сразу по внешнему виду человека. То есть как только касаешься определенной темы, которая связана с психотравмой, особенно если это травма раннего развития, вот как раз когда маленькими мы были, то человечек, он даже меняется в лице. Он в лице начинает становиться похожим на ребенка. У него начинается лепет, как у ребенка. Он начинает не говорить или питать, как будто бы. Он начинает путаться в мыслях. Он начинает пытаться не думать и не говорить об этой теме, просто заблокировать. Следы психотравмы всегда такие. Если нам тяжело говорить на какую-то тему о нашей жизни, угу. или вообще вот на какую-то, в какой-то сфере, мы вообще не готовы туда разворачиваться. Мы не готовы разворачиваться к обсуждению чего-то.
Как будто барьер, да, такой,
да,
у нас?
Да, это, значит, работает вытеснение и избегание. То есть травма, когда мы ее получаем, первые механизмы детства для того, чтобы психика хоть как-то сохранилась, несмотря на травматизацию, включается вытеснение и избегание. Дальше включаются постоянные вот эти ретрансляции, ретравматизации. Угу. Почему? Наша психика так устроена, вот Фрейд об этом писал, что если мы прожили какие-то психотравмы, и мы их не лечим, то есть мы их просто не замечаем и не задумываемся о них, то так происходит, что психика, наше бессознательное, оно все время пытается эту травму исцелить. Как она это делает? Наше бессознательное, оно немножко от нашего осознанного отличается в своей логике, то есть там другая логика у него. Оно думает, что если оно все время будет нам в жизни воссоздавать события, очень похожие на нашу травму, ну то есть мы бессознательно начинаем генерить события, людей и ситуации вокруг себя, которые нас все время отбрасывают в нашу травму. Понимаете?
Да. Да.
Нас все время могут бросать, нас все время могут отвергать, мы все время можем что-то терять.
Как будто по кругу ходим, да?
Мы все время чего-то боимся, у нас все время на нас нападают какие-то болезни. Вот знаете, как будто бы грабли, вот как будто бы одинаковые ситуации. И наше бессознательное думает, мне кажется, я уже в каком-то эфиров об этом проговорила, но сейчас это важно, что если оно будет все время нам подсвечивать и говорить, ну как бы разберись с этим, то есть войди в эту ситуацию, и как ты иначе из нее выйди, залечи мою травму, залечи мою травму, то вроде как мы к этому развернемся, и мы, наконец, перестанем чувствовать эту боль, которую мы, конечно же, в ощущениях выключаем, но боль остается. Но так как люди с бессознательным общаться не умеют, они просто думают, мне не везет. Вот как мне не везет? Мне все время попадаются абьюзеры. Как мне не везет? Меня все время там, не знаю, увольняют. Я все время теряю деньги. Я все время, или там, я не могу иметь детей, я так хотела иметь детей. Mm-hmm. Вот это вот все, оно становится, ну, просто каким-то типа злым роком. А на самом деле это как раз вот эта вот ретрансляция негативного события, которое означает, что это должен в него войти и выйти другим способом. Понимаете, найти другой выход.
А как вот выйти другим способом?
Учиться. Да. Вот мы сегодня об этом и будем говорить. Угу. Да, и еще о чем нужно обязательно сказать. Травма стремится сама себя вылечить, и травма должна лечиться. То есть человек должен понимать, какие события в его жизни его травмировали, начиная с самого маленького возраста и до сегодняшнего дня. И учиться проживать эти события по-другому. Иначе они, правда, будут возвращаться. Так устроено.
А почему все-таки об этом не хочется говорить? Потому что неприятно, потому что не хочется вот сковырнуть вот эту вот проблему.
Про детские травмы никто не любит говорить. Я сегодня написала пост, мне несколько людей сразу написали, боже, какая тяжелая тема. Какая тяжелая тема, как не хочется об этом говорить. Потому что наша психика стремится уйти, с одной стороны, она стремится уйти от тяжелых этих событий, которые так или иначе всплывают на уровне ощущений. То есть у нас информация может в голову не прийти, но на уровне ощущений нам может становиться просто дико неприятно. И одновременно с этим наша психика стремится прожить эти события для того, чтобы излечиться. Она противоречиво просто.
Вот до 3 лет, вы сказали, это первый период, когда мы получаем травмы. А вот какие травмы мы в этот период получаем?
Значит, смотрите, тут стоило бы вообще обратиться к тому, что такое история материнства вообще в нашей стране. Это важно. Про это и не принято особо говорить, но мы, психологи, это изучаем, когда обучаемся психологии. Вот если мы с вами обратимся еще на какие-то 100 лет назад, 100 лет – это вот, например, период, когда еще вот моя бабушка была, да, то есть это всего лишь минус 2 поколения. Это я говорю о своем возрасте. Если вы помладше, соответственно, может быть, 2,5-3 поколения назад. Это близкий к нам период, который на нас влияет на 100%. Mm-hmm. На 100% в виде травмы, способной передаваться через поколение. Да? Это как вот этот эффект ремня.
Да.
Меня били, нормальным вырос, и я буду бить своих, и я буду в угол ставить, и я буду карать там вниманием. Да? Ну, нормальный же вырос, и дети так говорят, ну, меня били, ну, и я своих
в порядке
буду. Же, и да. Вот это вот, это наказание, это насилие передается, несмотря ни на что, из поколения в поколение, пока кто-то в роду не встанет и не скажет «стоп». Я больше это передавать не буду. Этот сценарий насилия я передавать больше не буду. И поэтому, когда мне задают, говорят, что ну я же нормальный вырос, я всегда отвечаю, кто вам сказал, что вы выросли нормальным? Вот честно, мы пока не разбирались, вы у меня в приёме не сидели, я вот прям гарантию дать не могу, что нормальным вы выросли. Да? Может быть, если бы не били, выросли бы более нормально. Так вот, 100 лет назад, если взять статистику смертности детей, то детей умирало 60% маленьких детей. Вот для сравнения, сегодня умирает 1%, 1,60. Это никак не могло не сказываться на так называемой депривации материнства. Что такое депривация материнства? Каждая женщина, крестьянство составляло при этом рожающее, это 85-90%, и только 10% это знать. А женщины, которые принадлежали к дворянским сословиям и к знати, никогда детей своих не воспитывали сами, их воспитывали те же крестьянки, соответственно, все эти паттерны поведенческие и травмы переходили в том числе и к детям.
Из поколения в поколение,
которых они воспитывали.
Да.
Поэтому смотрите, что было. Женщина, которая жила в очень тяжелых условиях, и она знала, что она родит ребенка, и он наверняка умрет. Он наверняка не выживет, ну, потому что умирало 60% детей. Болезни, антисанитария, тяжелые условия труда, плохое питание, отсутствие вообще каких-то приспособлений для детей, да, то есть для
голод, да,
первые соски, чтобы вы понимали, когда ребенок рождался, знаете, какую ему в рот запихивали соску? Я читала это прямо в книгах. Я же на филфаке училась, я читала литературу, когда нас отправляли в библиотеку читать старинную литературу каких-то там веков. Там описывалось, ребеночек рождается, что должна мама сделать? Нажевать траву, сорвать траву, пожевать ее, засунуть в тряпку и засунуть в рот ребенку. Сейчас мама не может в страшном сне себе представить, чтобы нажевать новорожденному, только родившемуся ребенку какую-то траву, смешать
непонятно,
со своими
да.
слюнями, рот, естественно, не чистился и так далее, и засунуть ребенку. И получается, мама знала, что ребенок, скорее всего, умрет. Эмоциональной привязанности к ребенку не было уже даже изначально. Жизнь была настолько тяжелая, что никакие эмоциональные привязанности не формировались. Выживет, выживет.
Молодец.
Бог даст, выживет.
Да, да.
Значит, и хорошими матерями считались те, у которых, ну, выживал больший процент детей. Вот она их должна была много рожать, и как бы, чем больше процент детей выживет, ну, значит, она хорошая мама, да? Дальше, если мы идем по историческим событиям, то отношение к материнству менялось. В период войн, когда нужна была, мужское население воевало и истреблялось, соответственно, на войне, нужна была рабочая сила. Женщина должна была работать за мужчин. Соответственно, какой декрет, какие дети? Дети отдавались в ясли, начиная с полуторамесячного возраста. То есть женщина не могла больше 56 дней находиться в декретном отпуске. Да? И были такие тезисы, была такая тенденция, что женщина должна, главное, выносить детей, а воспитает его государство. Государство лучше воспитает. У государства больше есть ресурсов. Ясли, пансионаты. Если вы почитаете трактаты Крупской, там будет написано, что в детском доме или в каком-то, значит, в детской колонии ребенок будет воспитываться лучше,
ему
чем
там
он будет
хорошо,
да, воспитываться с семьей, с мамой, ну, потому что мама должна постоянно работать, у нее нет денег, голодно, холодно. И вообще женщина-крестьянка, женщина-работница – это женщина, свободная от материнства. Это цитата, да? Соответственно, какие эмоциональные связи формировались? Никакие. Казалось бы, ребенок выжил, ребенок как-то накормлен и как-то одет.
Обут, да, вот
и как-то есть. Одет, да. И вот это уже считалось, что ребенок нормально воспитан. И должна была целая гигантская революция произойти в психологии для того, чтобы, начиная только с 80-х годов. Представляете, 80-е годы, это вот прям совсем... Вот я девочка-подростком была в 80-е годы, да, это совсем недавно, чтобы появилась самая первая информация в нашей стране о том, что для того, чтобы ребенок вырос нормальным, адекватным, развитым человеком, настроенным на созидание, а не на разрушение, ему мало просто его кормить, обувать и одевать. Ему важен тесный эмоциональный контакт с матерью, не только при помощи того, что она на него смотрит и она с ним говорит, а она должна постоянно держать с ним физическую связь. Она должна держать его на руках практически первые 3 месяца, не снимая с рук. Если мы обратимся к любой литературе, которая до 80-х годов выпускалась, там было написано: не надо брать из кроватки лишний раз в руки для того, чтобы не портить характер, вырастет нытиком. Ну, потому что, типа, вы руками приучаете,
его,
приучаете ребенка к тому, что он сам не может справляться с одиночеством.
Да.
А он и не должен, как выяснилось, справляться был, да? И поэтому, когда я говорю, что если вы родились вот там где-то до 2000-х годов, ну, потому что пока там в 80-х годах
пока
первые в каких-то журналах появились эти статьи, что ребеночка нужно качать, держать на руках и кормить не по часам, а по требованию, да? Пока это все распространилось, пока мамам рассказали, что не надо туго ребенка пеленать, что ему нужно давать взаимодействовать с его собственным там организмом и так далее. Пока все это дошло, да, ну, до нас, до женщин, до матерей, да, вот если вы родились до 2000 года, скорее всего, у вас большой пакет серьезных травматизаций, прежде всего, связанных с отсутствием должного количества психоэмоционального контакта, потому что наши мамы воспитывались совершенно в другой парадигме. Они считали, что на самом деле не нужно очень много внимания уделять детям.
А что сейчас все-таки, вот если нас слушают мамы, да, дети до 3 лет, вот что не нужно делать со своими детьми, чтобы их не травмировать в будущем?
Что, нет, что не нужно или что нужно?
Вот что, нет, что не нужно, как, вот
как
какую травму не нанести?
Травмы, да. Первое, нужно понять, что какой бы вы ни были заботливой мамой, вы можете нанести травму нехотя. Например, вы родили маленького ребенка, и что-то случилось с вашим здоровьем, вы попали в больницу, например, да, и вы были разлучены с ребенком больше, чем на один день. По исследованиям сегодня ребенок до года получает сильнейшую психологическую травматизацию, если он не видит маму один день. Один день. Да, все. У него внутри уже происходит представление о том, что его бросили, покинули, и потенциально он умрет.
И в будущем это как скажется?
А в будущем, когда он вдруг теряет контроль, когда вдруг кто-то, какой-то значимый для него человек, например, его женщина, да, или, например, может быть, это его дети, выходит из его зоны контроля дольше, чем на сутки, он начинает просто терять почву под ногами и начинает просто, ну, как сказать, выходить из себя для того, чтобы вернуть это.
Понятно.
Да, да, ну, либо смиряется с тем, что у него все равно ничего не получится, ну, потому что однажды
опускает
его,
руки, да?
Да, его бросят покинуть, то он не будет вообще ничего делать, ничего в своей жизни создавать. По-разному, кстати, это может откликнуться, но самое главное, нужно понимать. Да, вот мама нехотя может нанести такую психотравму. Мама нехотя может нанести травму ребенку, например, просто потащив его с собой на какую-то вечеринку, а ребенок настолько чувствительный, что он просто не перенес такое количество психостимуляции, музыка, целая куча людей, все берут его на ручки, кто-то, значит, его подкидывает, кто-то куда-то тащит, мама его в коляске качает, а музыка гремит и так далее. И он в этот момент, понимая, он плачет, а мама с этой вечеринки никак не уходит, трясет ребенка в коляске, трясет или там на руках, раздражается, ну чего ты, ну дай маме погулять, ну я же с тобой столько времени сидела дома. И в этот момент ребенок понимает, он подает маме сигналы, мама эти сигналы не считывает, ребенку все равно остается плохо, все, у него происходит в этот момент травматизация. У нас был эфир, который назывался про как восстановить контакт с разрушающей матерью. И я там очень много рассказывала о том, как легко можно пересмотреть. У меня там куколка была еще, помнишь,
да?
То есть как легко можно нанести ребенку травму, просто потому что ты его потряс и там очень резко что-то в его адрес сказал, да, или не заметил каких-то его потребностей, сигналы, о которых.
Он сообщал тебе.
Не считать сигналы, которые он тебе сообщал. И получается, что, в принципе, большое количество вот этих вот так называемых травм раннего развития, оно, ну, есть практически у всех. Фрейд говорил, что, в принципе, первую травму мы получаем, называется травма рождения, потому что, когда мы проходим по родовым путям и потом вываливаемся из живота, и нам перерезают пуповину, для нас это первое соприкосновение с агрессивным внешним миром. И так как маме только недавно начали сразу ребенка прикладывать, да, чтобы она его взяла, а до этого его хватали врачи, куда-то утаскивали, мыли в холодной воде, пеленали, значит, там что-то его осматривали, то он в это время просто практически проживал уже маленькую клиническую смерть у себя в голове, этот ребенок.
А вот нам пишут, что в Америке 12-недельный декретный отпуск, а вот я спрошу так, а вот если, например, маме нужно выйти на работу, у нее нет возможности сидеть год с ребенком дома там или больше, да, что еще лучше, вот ей нужно через полгода выйти на работу, получается, что ребенок будет травмирован?
Да. Получается, что будет травмирован, и здесь только мама может, скажем так, снизить степень влияния этой травматизации, то есть максимальное количество, насколько она может уделять времени ребенку и находить других значимых взрослых, которые будут на самом деле много тактильных ощущений, много заботы и внимания уделять ребенку. То есть мама несет ответственность за то, что она не просто кому попало доверяет этого ребенка, любой соседке, любой студентке, которая готова посидеть, любой родственнику, родственницы, которая готова выручить, а она находит тех людей, которые готовы действительно заботиться и воспитывать ребенка в тесном эмоциональном безопасном контакте. Потому что когда у мамы происходит быстрое рассоединение с ребенком, то есть когда психика не созревает, а ребенок мама уже потерял, то первое, что он чувствует, это то, что мир опасен, потому что мама это была гарант безопасности, он связь с ней потерял.
А как же пятидневка в 80-х в садах, спрашивает наш слушатель?
Ну как, это я вам, если вы родились в СССР, добро пожаловать в мир травмы.
Если о травмах говорить с
трех... Так же, как и ясельки, в которые отдавались 9 месяцев.
Это тоже все травмирующая история.
Абсолютно все травмирующая
история. С 3 до 12 лет основные какие-то травмы.
Да, дело в том, там в основном, когда ребенок уже начинает психологически созревать, во-первых, почему принято в детский сад отдавать, да, с 3,5 лет, только если ваш ребенок не относится к категории несадовский. То есть вот есть такая категория детей несадовские. Да? Если мы с детскими подростковыми психологами поговорим, то там очень важно, что иногда мама может даже не совершать каких-то поступков, которые ведут к серьезной травматизации. Но ребенок родился настолько с тонкой психоэмоциональной организацией, настолько быстро он перевозбудим, настолько легко он воспринимает, скажем так, все, что происходит, вокруг него, то есть он прям впитывает, он как ребенок без кожи. И в этом случае эти травмы, они могут быть просто сами собой. И таких детей, их нельзя отдавать в садик в 3,5 года, то есть нельзя условно по средней температуре по больнице, потому что они не готовы. И для таких детей рекомендуют выбирать либо какие-то сады с маленькими группами, специальные, индивидуальные, либо выбирать какую-то гибридную форму, когда ребенок ходит, например, там на 2 часа, на полдня, и он знает, что по первому требованию маму могут пригласить, и мама может прийти. Поэтому, если ваш ребенок садовский, да, то 3,5 года, 3-3,5 года – это прекрасный возраст, когда он, в принципе, может пойти в сад и прожить. Да, его психика перенесет эту фрустрацию. То есть он уже способен отделиться от мамы, ему уже очень интересны дети. И если там хорошая среда, атмосфера, в этих группах. Хотя, вы знаете, страшных историй про садики мы можем наслушаться тьму.
Это
просто
правда.
Просто тьму. Вот. Из детства у всех есть какая-то страшная история про садик, а то и не одна. И в этом случае ребенок легко пройдет через эту травму, как бы вот этого вот разрыва, травмы первой сепарации. А если ребенка отдают раньше, то тут, безусловно, нужно понимать, что это как-то будет работать потом против него во взрослом возрасте.
Шеф-комендор пишет, что детские травмы – это прекрасно. По себе знаю, как шлейф тянется в жизнь, потом и цинизм сменяется дикой сентиментальностью. Елена, с прошедшим днем варенья. Всех благ.
Спасибо.
Понимаю, что отхвачу хейта, пишет Костя, но вы рассказываете, как воспитать ребенка снежинку, а мужики воспитывают как раз по советским методикам. Можете как-то прокомментировать?
Слушайте, я не понимаю, что за советские методики. По какой системе? По Макаренко? По какой советской методике вы хотите воспитывать своих детей? И по какой причине вы не хотите прислушиваться к тому, что наука, психология идет вперед, и педагогика идет вперед, и все то, что, в общем-то, навязывалось в советском периоде, сегодня уже давно развенчано. Почему? Потому что мы все выходцы из этой системы, но если вам вот столько же лет, сколько вот мне, например, да, то я прекрасно помню, что это была за воспитательная система, и я считаю, что там действительно было очень много поводов для травмы, и очень много поводов для того, чтобы быть несчастным сегодня. Почему? Потому что детская психологическая травма никогда не отпускает, понимаете? Вы не можете это контролировать. Это работа бессознательного. Вот вы просто откатываетесь в детское восприятие мира. И вот когда человек говорит, я не буду об этом думать. Воспитание ребенка снежинки, с чего вы взяли, что нежный психоэмоциональный контакт, внимание к ребенку, это обязательно воспитание снежинки. С чего вы взяли, что так не воспитывается сила? Кто вам это рассказал? Почему вы делаете вот такие параллели? Это ведь когнитивное искажение, то есть, условно, умственная неправда сейчас. Вы говорите, что если я буду воспитывать по спартанским условиям, по каким-то советским канонам, что за советские каноны? Приведите пример, давайте подискутируем.
Здравствуйте, у сестры был нежеланный ребенок, сын груди не прикладывала, тактильный контакт никакой, наказывала игнором, еще они не едят животную пищу. Сейчас ему 18, очень странный, худой, длинный, боюсь, что будут проблемы с работой, руками ничего делать не умеет. Как-то можно его исправить?
Ну, исправить такое плохое слово порекомендуйте мальчику, если у вас есть с ним, ну, какой-то хотя бы доверительные какие-то отношения, что когда он сможет себе позволить, первое, что ему нужно сделать, пойти к психологу и разговаривать очень долго в течение не одного года о своих родителях, о своем детстве. И тогда есть шанс, что его детские психологические травмы перестанут на него влиять таким образом, он перестанет разрушаться, саморазрушаться.
Друзья, обсуждаем сегодня травмы детства и как они влияют на нашу жизнь. У нас в гостях психолог Елена Соловьева. Сейчас новости на «Говорит Москва». Затем мы вернемся и продолжим.
Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
13:36 в Москве. Всем доброго дня. У нас в гостях Елена Соловьева, психолог. Елена, здравствуйте.
Добрый день.
Мы обсуждаем сегодня травмы детства, их влияние на жизнь взрослых. Очень много вопросов, друзья. Но если у вас есть еще вопросы, пожалуйста, задавайте. СМС плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Вы хотели начать с вопроса от вашей подписчицы.
Да, значит, смотрите, первое, я вот здесь очень важное скажу сейчас для всех слушателей, что там просто некоторых людей зацепила фраза «дети-снежинки».
Да.
И, понимаете, дети-снежинки высокочувствительные. Они как раз воспитываются не любовью, а они как раз воспитываются насилием. То есть тогда, когда родители излишне строги, тогда, когда они прибегают к телесным наказаниям, к эмоциональным наказаниям, к высочайшим требованиям, да, то есть когда они за ребенком не видят той личности, которая есть.
Как будто сломать вот, пытаются.
Вот, да, вот это значит, что ребенок вырастет максимально восприимчив к внешней среде, невозможно будет ему перерабатывать никакие фрустрации, он будет обо всё травмироваться, это первое. А второй крайний вариант, это когда он просто полностью выключит эмоциональную сферу и будет расти и жить эмоциональным долдоном. И в первом, во втором случае это дети очень-очень уязвимые психологически. Поэтому дети-снежинки, они вырастают не из спартанской системы, вернее, не из любви, да, не из такой принимающей системы воспитания, а именно из спартанской. Это очень важно понимать. Дальше. Из-за чего, сейчас озвучу, из-за чего чаще всего, тоже был вопрос, происходит травматизация. Я прямо это сейчас вместе соберу для того, чтобы мамы и себе галочки поставили. Вот одно из упражнений, которое мы делаем в психотерапии, для того, чтобы не прятать от себя свои детские травмы, я рекомендую делать вот что. То есть рисовать свою линию жизни условно в виде просто линеечки, да, ну вот полосочка. Ну,
просто линию мы нарисовали.
Да, и вот здесь вот у вас ноль, вот здесь у вас тот возраст, до которого вы дожили. И все события, которые вы хотя бы хоть как-то помните, отмечать на этой линии жизни негативные события, которые вы до сих пор всплывают в памяти и как-то вас будоражат. И, значит, писать, в 3 года было то-то, в 5 лет то-то, там в 3 года в больницу попала, в 5 лет у меня там мама заболела, в 6 лет родители развелись, в 7 лет папа пришел пьяный, маму избил, там, и так далее. Вот у каждого там будет свое. Для того, чтобы мы говорили о травмах рода, потому что человек иногда может сам не травмироваться, но получить травму от поколения. Вот в моем случае, если время останется, я расскажу конкретно свой случай, что такое передача травмы через поколение, как она работает. В этом случае было бы здорово знать еще историю своих мам, своих бабушек, дедушек, пап, для того, чтобы понимать, что происходило с ними, когда они были маленькими. Отдали их там в ясли в 1,5 месяца, не отдали. Значит, ходил там, не знаю, дедушка на фронт не ходил, бабушку раскулачивали, не раскулачивали. Все вот эти события, это все тоже такие психологические травмы, которые в 100% вы несете на себе и работаете с ними. Они у вас работают тоже.
Да.
Дальше. Смотрите, первое, как, почему возникает психотравма, когда я говорила, мало брали детей на руки, игнорировали их потребности, мало было психоэмоционального контакта, воспитывали в жесткости. Это 100% можете поставить галочку, если у вас было такое воспитание, у вас есть и психотравмы. Дальше. Потеря мамы больше, чем на день в возрасте до года, больше, чем на 3 дня в возрасте до 3 лет. Без, ну, то есть как-то объясняли, куда мама делась, но ребенок эти объяснения понять еще не мог, логическое мышление не развито. Просто резкое рассоединение с мамой. Дальше. Ясли до года, детский сад до 3-3,5 лет. Значит, агрессия со стороны родителей, антисоциальное поведение родителей. Пили, ругались, бесконечно
шумные компании,
там, шумные компании и так далее. Да. Значит, маленькая разница в возрасте между братиками и сестренками. Соответственно, если вы родились следом за братом или за сестрой через 9 месяцев или через год, ну, то есть разница меньше 4-5 лет. В этом случае кому-то из вас 100% не хватало внимания, заботы и психического ресурса родителей, и поэтому у вас тоже, скорее всего, были травматизации.
Ты нам написала, у меня одна травма, это рождение сестры, это лечится?
Это лечится, да. Дальше. Послеродовая депрессия мамы, нелеченная и незамеченная, обесцененная окружением. Значит, уже тоже приводила пример. Перебои или перестимуляции нервной системы детей. То есть это таскать с собой везде по ресторанам, когда ребенок еще к этому не готов. Таскать в гости, шумные компании. Значит, сбой режима, потому что ребенок, когда у него сбивается режим, вот он привык в это время кушать или лежать, или что-то должно происходить, а ему этого не дают, тоже происходит травматизация.
Сразу уточню, пока не забыла. А вот многие, когда начинают путешествовать с грудным ребенком, летать с ним, ездить на поездах,
да,
на машинах, это
потом,
тоже
ненормально? Да, не в нормально. Этом случае, когда потом этот ребенок вырастает, у него развивается аэрофобия, не удивляйтесь. Отправляйте своего ребенка к психологу и говорите: слушай, сын, это потому что я, когда тебе было 2 месяца, тебя на самолет потащил, и ты там орал весь полет. Папа, я тебя ничем успокоить не могла, трясла тебя как ненормально, бесил ты меня всю дорогу, потому что всем вокруг ты мешал, да? А теперь вот ты на самолетах боишься
теперь
летать,
будешь
поэтому
лечиться, да.
Вполне... это может быть связано. Угу. И бесконтрольный показ мультфильмов, потому что это тоже очень сильная перестимуляция нервной системы, и это тоже ребенка может очень тяжело травмировать. Поэтому вот ставьте галочки. Что-то есть у вас или что-то вы делали со своими детьми, значит, знаете, что это нужно отрабатывать. Это будет как-то влиять.
А как-то будет сказываться на ребенке смерть родственника? Объясню ситуацию. Женщина беременна, угу. И на последних сроках беременности у нее умирает мама. Угу. Она, это, естественно, очень эмоционально сильно переживает, это на ребенке скажется как-то в формате
Смотрите,
травмы?
Смотрите, если женщина к моменту, когда она родит ребенка, не сможет пройти еще эту горе и утрату, угу. то, скорее всего, это как-то скажется на том, как она будет давать заботу и психоэмоциональную связь, какая будет психоэмоциональная связь у мамы с малышом после родов. То есть если она будет находиться в депрессии, в грусти по смерти своей мамы, то это скажется на том, как она будет взаимодействовать с ребенком. Например, мама может быть слишком плаксивой, например, она может быть безэмоциональной, например, она может слишком быстро уставать, например, она может начать занимать такую роль функциональной мамы. Покормила вовремя, памперс поменяла, значит, пеленки чистые, в такое-то время погуляла, что тебе еще надо?
Да.
Что тебе еще надо, да? И в этом случае ребенок, естественно, будет много капризничать, естественно, будет требовать от мамы внимания, не будет его получать, и в этом случае, да, то есть может случиться нарушение. В том случае, если мама гораздо выше по значимости поставила именно свое материнство, особенно в первые месяцы жизни, и смогла все-таки, несмотря на эту потерю, быть с ребенком максимально вовлечена в этот процесс, в этом, вот где-то ориентированность на первых месяцах жизни, она критически важна. В этом случае может и не сказаться.
Но если она чувствует, что не хватает сил, нужно обратиться к специалисту.
Обязательно,
да?
попросить помощь. Вообще,
да.
для работы с ранними детскими травмами и травмами детско-подростковыми обычно нужен специалист. Почему? Потому что проявление этих травм можно не считать. Что там бомбит, да, наших, значит,
Очень
слушателей?
Очень много вопросов.
Ну, давайте.
А если ребенка в детстве пороли ремнем по голой попе, как это наносит ему психологическую травму? И вообще вот дети, которых били, которых не били,
есть
какими
такая
они
фраза,
вырастают?
Есть такая фраза «битый ребенок». Кто такой uh-huh. битый ребенок? Ребенок, которого били, это, во-первых, человек с повышенным агрессивным фоном, либо подавленным, либо проявленным. То есть либо он сам очень агрессивный и несет этот ремень, которым его били, дальше в массы. Либо он давит это внутри себя и бесконечно, как будто бы сам себя внутри бьет этим ремнем за все подряд. Во-вторых, это люди, которые готовы брать на себя вину за любые события. Почему так? Потому что чувство вины, когда над детьми совершают насилие, отец или мать, то есть родитель, который должен защищать, причиняет боль физическую и унижение регулярно. И проявляет очень сильно большую агрессию. Ребенок очень сильно пугается в этот момент, просто невероятная травма. В этом случае чувство вины является его охранным механизмом, потому что если ребенок только представит, что его бьют просто так, то он может реально поехать кукушечкой, ну, то есть сойти с ума. А чувство вины помогает ему как бы объяснить: меня бьют, потому что я виноват. Ну, я виноват, поэтому меня бьют. И вот это привычное состояние «я виноват», оно потом сохраняется на пожизненно. То есть, когда в жизни начинает на него кто-то проявлять какую-то агрессию, что-то у него забирать, пытаться им пользоваться, приходят абьюзивные партнеры в отношения, которые могут также начинать их бить. Почему? Потому что наше общество, особенно детское, подстраивается. Таких детей, которых бьют дома, очень часто могут начинать бить в школе, потому что детский социум, считывая потребности, они начинают, они достаточно жестокие, они начинают давать то, что ребенок как будто бы, я же говорю, психика все время пытается эти события воспроизвести, то получается, что вот это постоянное чувство вины, с которым человек живет, и он берет на себя за все вину. берет за все вину. Более того, такой человек может запретить себе радоваться, потому что, как правило, в семьях, где родители применяли физическую агрессию, ребенок мог, например, проявить какие-то эмоции, порадоваться, что-то разбить или как-то родителям помешать, родитель приходил и его бил. И у него получается четкая связка. Порадовался, значит, потом тебе должно быть плохо. И очень часто такие люди, что с ними происходит? Они начинают использовать self-harm, самоповреждение. Вот они вот у них происходит какой-то хороший период в жизни, и несмотря на то, что период хороший, они начинают себя самоповреждать, расчесывать руки, расковыривать головы, у них начинаются какие-то страшные аллергические диатезные реакции на теле. То есть они как будто бы себя сами наказывают, потому что так принято, потому что так работает.
Ирина спрашивает, а скидывание на бабушек и на дедушек влияет на ребенка?
Вообще в каком-то промежутке времени, я не помню в каком году, то ли в 68-м, то ли в каком, надо проверить, когда пенсионный возраст сократили до 55 лет, а при Хрущеве, по-моему, было, то бабушки активно взялись за воспитание детей. И это, конечно, был выход, потому что 55 лет, женщина очень молодая и еще энергичная, и она действительно могла взять на себя заботу о детях, и это было гораздо лучше, чем то, что получали они в государственных там, значит, системах. Бабушка бабушки рознь, опять же, потому что все наши бабушки, они прошли войну, простите, а это огромная коллективная травма, которая никуда не девается, и каким-то образом все, кого воспитывали бабушки, это вот я такая, эти люди, к сожалению, сейчас несут на себе печать еще тех военных действий, которых они в глаза не видели, они только в книжках про них читали и видели в кино. Поэтому, конечно же, когда бабушка подключается, это выход. Но это не значит, что нет травмы разрыва с матерью. Но это гораздо лучше, чем когда вообще нет никакой связи с семейной системой.
Это вот как раз передача травмы через поколение.
Да, да, через
то,
поколение.
То, что вот вы хотели рассказать.
Что, да, да. Вот я сейчас отвечу на один вопрос. Мне девушка написала в социальной сети, в Телеграме. Ситуация такая вот у нее была, что у нее в детстве, когда она была маленькая, когда пьяный отец приходил, устраивал дебоши и бил мать. И девочка научилась с детства, когда она ложилась, засыпала, тревожилась, и у нее всегда было, значит, ну, как сказать, желание, что вот вдруг он придет и принесет, придет и просто ляжет спать, и драки не будет, и скандала не будет. И теперь я живу, у меня повышенный тревожный фон, я постоянно за все тревожусь, что с этим делать? Вот я примерно постаралась пересказать сообщение. Делать вот что. Первое, как мы вообще взаимодействуем с травмой. Для того, чтобы травма начала исцеляться, первое, что нужно сделать. Ни в коем случае нельзя ее вытеснять и отрицать. Нельзя кричать: да не было такого, да нормально все было, да любили все меня, да что вы тут придумываете.
У меня было прекрасное
вот
детство.
Вот это все, пожалуйста, оставьте. Для того, чтобы травму... Вот, понимаете, возьмем за аналогию какой-нибудь ожог на вашем теле. Для того, чтобы он залечился, его надо сначала увидеть. Я обжегся, вот моя рана, да, вот она, она болит, я чувствую боль. Она есть. Второе, нужно начать с этой травмой аккуратно взаимодействовать. То есть мы, чтобы ожог залечить, мы должны его промокнуть, намазать, наложить компресс, забинтовать, ну, что-то сделать для того, чтобы вот эта вот часть нашего тела начала заживать. Точно так же мы делаем и с нашей психологической травмой. Мы должны аккуратно начать рассказывать об этих событиях. Лучше, если это будет в безопасном пространстве с психологом. Если вы боитесь идти к психологу, тоже значок, да, знак вопроса, почему вы боитесь, потому что настолько мир небезопасен. Попробуйте говорить об этом просто с близкими людьми, которым вы можете доверять, подруги, друзья, ваши молодые люди. Просто начать рассказывать, что так было. Следующий этап – осознание. То, что было, было ненормально. Это ненормально, что меня избивали родители. Это ненормально, что ко мне проявлял сексуальный интерес кто-то из родственников. Это ненормально, что меня наказывали, не давая мне поесть. Это ненормально, когда меня одного 8 лет заставляли присматривать за там, тремя младшими братьями и сестрами. Это ненормально, когда родители уезжали, закрывали меня маленького одного на 5 дней и говорили: вот там у тебя сухари, вот там у тебя пряники, приедем тогда-то. И где они были, и что они делали, никто не знает. Это ненормально. Следующий этап. Я в этом не виноват. Нет моей вины. Какой спрос с ребенка в том, что такое с тобой происходило? Нет моей вины в том, что мама не брала меня часто на руки. Нет моей вины в том, что, значит, папа у меня был агрессор, да? И следующий этап. Я не должна, нужно рассоединиться. Вот та реакция ребенка, испуг, значит, чувство вины, чувство тревоги, это были охранительные механизмы ребенка, и они ему помогали. А сейчас я уже вырос, мне уже столько-то лет, и мой внутренний ребенок, он сидит внутри меня. а я уже взрослый. Я уже, попадая в похожие ситуации, могу выбирать способ реагирования. Тревога или вина или страх – это не единственный мой способ реагирования. Не каждый мужик, который на меня орет, является авторитетным, сильным, властным отцом. Не каждый. Не каждый человек, который демонстрирует игнорирование, означает, что он меня любит, потому что, ну, мама же меня игнорировала. Не каждое событие в моей жизни должно меня так тревожить, потому что это не мой агрессивный отец, который будет сейчас на моих глазах уничтожать мою мать. И здесь просто методом когнитивно-поведенческих техник переучивать себя, давать своей психике другие способы реагирования и постоянно фиксировать. Может быть, по-другому. Я могу реагировать по-другому, прямо учить себя.
Спортинг спрашивает. Сыну 25, родился недоношенным, первые 6 месяцев лежал в больнице. Как травма недоношенных проявляется?
Да, отсутствие безопасности к миру. Здесь нет вины мамы, как я уже говорила, даже самые добросовестные любящие мамы могут нанести нехотя травму своим детям. Например, ребенок лежал в больнице, мама лежала в больнице, да, или проводилось какое-то серьезное лечение, какие-то операции, которые маленькие дети испытывали на себе. Это все травмы. И поэтому здесь, да, она есть, это просто надо принять. Она есть, и она как-то работает. Если вы хотите понять, как, ну, во-первых, это задача уже вашего сына, ему 25, это уже не ваш, скажем так, крест, но намекнуть ему на том, что стоило бы обратить внимание о том, как, насколько ты доверяешь миру, насколько ты чувствуешь тревогу, насколько ты чувствуешь, что ты защищен, что тебе могут помочь, да.
Жанна спрашивает, здравствуйте, в свое время, когда мой сын был маленьким, годика 2-3, я испытала сильное разочарование в семейной жизни и стала проявлять месть по отношению к моему мужу, и тем самым нанесла травму моему ребенку. Угу. То есть почти не уделяла внимания, только требовала, конечно, я объясняла сыну, работала с ним, но часто он делал не так. Я злилась, наказывала, у меня был сложный тогда период, сейчас он мужчина и относится ко мне почти нейтрально, как мама, меня не чувствует, уже поздно что-то менять, моя ошибка мне дорого обходится.
Я вас прекрасно понимаю, и на самом деле сейчас вы тоже ретравматизируетесь, понимая, что вы нанесли вот душевную боль своему ребенку, а времени уже не вернешь. Вам внутри тоже очень больно, и вы имеете право на эти эмоции, вы имеете право на то, чтобы говорить об этом. И здорово, если бы вы нашли возможность говорить об этом со своим сыном, и, может быть, даже где-то попросить прощения за то, что вы нехотя, абсолютно нехотя, просто не справляясь со своим эмоциональным состоянием, нанесли ему травму.
Окс спрашивает, подскажите, а как так? Ребенок с самого рождения безумно дорожит едой, ему сейчас 11, будто не доедал всю жизнь, хотя мы наоборот, едим хорошо и разнообразно, за еду будет спорить, чтобы было больше и все доесть, даже если уже объелся, ему плохо становится.
Я не знаю, надо уточнить, сильный токсикоз был, когда мама была беременная. Были сильные проявления токсикоза или нет?
И вот еще вот эта история с анорексией, да, когда мама, когда забеременела, если она, например, не хотела ребенка, да, это посыл, может...
Посыл. Да, посыл. Если мама не хотела ребенка, быть своей посылом. Ну, тут в том случае, если ребенок очень сильно дорожит едой, он, скорее всего, будет заедать и склонен именно к расстройству пищевого поведения, к заеданию компульсивному, да, и вообще воспринимать мир через еду. Здесь нужно, я бы уточнила, во-первых, были ли какие-то родственники, которые прошли какой-нибудь голодомор или блокаду Ленинграда, так, когда все очень сильно голодали, есть ли какая-то внутрисемейная история, когда кто-то где-то голодал.
Токсикоза, кстати, не было, пишет.
Связанное с этими. Ну, нужно исследовать, нужно изучать. Я не знаю, почему у него так. Мне мало информации. Не хочу обманывать, что я тут могу прям
травма сразу. Еще, когда тебя родители не любили, ну, либо этого не показывали.
О, если вас не любили родители, ну, вообще, к сожалению, так бывает, и далеко не все родители любят своих детей. Что я рекомендую делать? Не находиться в прелести, не находиться в обманчивых фантазиях, что это никак на вас не повлияло, а просто идти к психологу. Угу. И вообще, смотрите, давайте я на такой вопрос еще отвечу. Вот, когда люди начинают прорабатывать детско-родительские отношения, у них возникает обида на родителей, потому что вдруг люди выясняют, что родители делали что-то не так. А я скажу так, что если мои дети пойдут к психотерапевту, а я сама психолог в свое время, то они тоже на меня обидятся, потому что я тоже была та мама, которая нехотя, но нанесла какие-то, значит, психологические травмы своим детям по незнанию, да, опять же, по передаче травмы через поколение. Так вот, эта обида на родителей, в принципе, это такой же охранный механизм, который помогает тому, чтобы травма не распространялась дальше по роду. Вот когда мы обижаемся на что-то, когда мы понимаем, что с нами так не надо, понимаете, как распространяется травма? Да нормально все было, лупили, меня, я лупил.
Нам пишут, да, да, да. Вот я же вырос нормально.
Вот, пожалуйста, да. Не выросли вы нормальным. Вот это сообщение об этом и говорит. И вот эта травма, вот она дальше пойдет по роду. Меня насиловали, я своих детей отправлю на насилие, те дети отправят на насилие. Понимаете, вот так это будет происходить, и никак иначе, можете не спорить. В том случае, если кто-то в роду встает и говорит, нет, мне так не нравилось, я об это травмировался, я ставлю стоп, он может это не произносить, но он своей обидой говорит нет, стоп. Самое важное, чтобы эта обида именно функцию охранного механизма выполняла, а не разрушительную, потому что есть большое количество, значит, каких-то родительских огрехов воспитаний, которые человек при должном осознании может им простить. Правда. Понимая, что в те времена вот только так и делали. Вот только так это и было принято.
Но не все, да, понимают, что у них есть обида на родителей. Не все понимают, что с этим нужно разбираться и не держать в себе.
Ну, для этого мы вот эти программы делаем, для того, чтобы хотя бы возможность была задуматься. А если обида начинает разрушать, если она уже деструктивна, то есть разрушает личность, да, и разрушает отношения ваши, в этом случае, конечно, нужно, чтобы помогал психотерапевт с этим справляться, потому что обида – это первый детский способ отреагировать. Реагирование злости. Это значит, что вы находитесь в постоянном ожидании, что ваши родители еще изменятся, а они уже не изменятся. Уже ничего не изменишь из того, что произошло.
У меня были тяжелые отношения с родителями, особенно с матерью. Учителя называли меня жена-ненавистником. Сейчас у меня две дочери, я люблю их больше жизни. Это компенсация?
Это антисценарий. Все правильно, так бывает.
Евгений спрашивает, добрый день, сыну 9 лет после развода остался жить с папой. Мама очень редко встречается с ним, 5-7 раз в год. Проявляется агрессия и обида на всех родственников. Как быть?
Сколько сыну?
9.
Порекомендуйте, не порекомендуйте, а найдите сыну хорошего детского психолога, и чтобы сын работал с какими-то своими страхами, со своей агрессией, обидой, вот, которая проявляется. И в этом случае вы поможете и себе, и ребенку.
Роман спрашивает, а где вообще брать актуальную информацию по воспитанию? Какая-то, может быть, новая актуальная литература?
Да, большое количество книг. Есть просто авторы, ну, это... Юлия Гиппенрейтер и Гиппенрейтер, могу впутать фамилию.
Мы поняли, да.
Дальше книги, не знаю, можно ли это автора называть, ее зовут Людмила, фамилия заканчивается на Ская, значит, очень хорошие книги по воспитанию детей. Большое количество литературы по детским травмам. Я вам вообще, как чтобы наносить меньше детских травм,
да, как вообще не травмировать своих детей?
Не травмировать невозможно, как-то потравмируйте, но чтобы этого было меньше, чтобы с этим можно было как-то взаимодействовать, потому что от травмы можно оттолкнуться, не каждая травма разрушит жизнь. Есть такие травмы, которые вы смогли перерасти, есть такие травмы, которые вы смогли переосознать, которые сделают вас сильнее. Вот эта поговорка «все, что нас не убивает, делает сильнее», она как раз про травматизации, которые вы смогли переработать.
То есть травмы когда могли
вы
помочь.
Выйти, да, когда вы вышли за пределы того поведения, которое обуславливает травмы, переписали, перепрошили свой опыт. И в этом случае я бы рекомендовала книги «Осколки детских травм» и «Ребенок внутри тебя должен обрести дом».
А почему дети стали более нервными, если их уже не пеленали, держали на руках и так далее?
Какие дети, когда рожденные?
Ну, уточните, пожалуйста.
Да, уточните период.
А еще очень, конечно, вопрос в никуда. Вопрос, как до эры психологов вырастали нормальные, незакомплексованные люди?
Как до чего?
До эры психологов
нарастали. А есть такие? Как много их было?
Когда нормальных, эта эра
нормальных,
наступила?
Незакомплексованных людей. Как много их было? И вы их видели вокруг себя? Ну, я вот помню периоды, когда не было так называемой эры психолога, и люди сильно отличались, правда, сильно отличались.
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, сыну 7. За час может несколько раз спросить, ты меня любишь? Почти на ежедневной основе тянется к груди, постоянно говорит, не хочу, чтобы ты старела и умирала. Что это за травма?
Ну, я не знаю, что-то точно. Там даже, может быть, и несколько травм, и тянется к груди, и не хочу, чтобы ты старела и умирала, и любишь ли ты меня. Это нужно посмотреть, что с вами происходило с момента зачатия этого ребенка и до момента, вот пока ему исполнилось 7 лет. Тоже нарисовать линеечку и все события, которые происходили, не вытесняя из своих материнской памяти, даже если вам за них стыдно, все их описать. И, возможно, если вас очень беспокоит, пойти к психотерапевту и разобраться, что с этим делать.
Еще один вопрос. У нас в первом классе есть мальчик, который все время дерется, он с сыном ладит, все ок. Как сыну себя с ним вести? Они то дружат, то нет. Я опасаюсь.
Сына нужно учить выстраивать границы, потому что что такое дерется? Дерется – это вторжение. Дерется, кусается, кричит – это вторжение. А в вашей семье как работают с постановкой границ? В вашей семье принято драться, кусаться и так далее, или принято терпеть? Как вы своего ребенка будете учить отстаивать границу с кем-то, кто более агрессивен, чем он? Прямо учите. Дерется, бей в ответ.
Отвечай.
Или разговаривай. Я с тобой не буду тогда дружить, если ты будешь так делать и так далее.
Время нашего эфира подошло к концу. У нас в гостях была Елена Соловьева, психолог. Елена, большое спасибо. Очень интересно, познавательно. И с вами была еще Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва». Всем пока.